Воздух был разным, иногда легким, сухим, благорасположенным, как определяла его новенькая, иногда тяжелел, густел и, казалось, наливался темной влагой. Тогда все двигались медленнее и скорее уставали. Да и ветер, не оставлявший их караван ни на минуту, тоже менялся. То бил в лицо, то лукаво заглядывал сбоку, то дышал в затылок. Свет же всегда оставался неизменным. И это более всего создавало ощущение томительного однообразия. «А не надоел ли тебе здешний пейзаж?» — спросил тихо иудей у бритоголового. «Новенькая», которая старалась на стоянках держаться возле этих мужчин, поблизости от которых чувствовала себя уверенной и защищенной, не повернула головы, хотя и расслышала тихую реплику. «Ты можешь мне предложить что-то повеселей?» Рассеянно отозвался бритоголовый. «Маленькую экскурсию в сторону от главного маршрута. Не против?» «О, вот это новость для меня! Оказывается, есть маршрут. Я-то считал, что мы топчемся здесь по кругу из каких-то высших соображений», — хмыкнул бритоголовый. Он давно уже устал от однообразного тускловатого света, промежуточного, обманчиво обещающего либо наступление полной темноты, либо восход солнца. Пейзаж-то можно еще стерпеть. Пустыня и пустыня. Вот если бы солнышко, тогда пошли. Иудей осмотрел дремлющий у огня отряд, поискал глазами новенькую, она была рядом, и новенькую возьмем. Новенькая благодарно улыбнулась. А остальных? Встрепенулся бритоголовый, движимый благородной тягой к справедливости или, по крайней мере, к равенству. Иудей засмеялся. «Да при чем тут? Не путевки же в правкоме распределяем. Поверь, остальных тащить бессмысленно». Бритоголовый пожал плечами. «Как знаешь. Пошли. Пройдемся», — пригласил он новенькую ласково, повелительным тоном, и она встала, отряхивая одежду. Втроем они зашагали по скрипучему песку. Здешние расстояния были произвольны и неопределенные, измерялись лишь чувством усталости и происходящими событиями, и потому можно сказать, что началась эта экскурсия с того момента, как бритоголовый, а следом за ним и новенькая, заметили на горизонте какой-то дребезжащий столб света, который то ли сам приближался, то ли они его быстро настигали. Столб светлел и наливался металлическим блеском. И вот они уже стояли у его основания, превратившегося постепенно в закругленную стену из прозрачного светлого металла. «Ну вот», — сказал иудей, сделал в воздухе неопределенный жест, и на поверхности стены обозначились прямоугольная вмятина, вокруг которой мигом нарос наличник и образовалась дверь. Он нажал кончиками пальцев.
Я знаю, как это делается. Я уже это где-то видела», — обрадовалась новенькая про себя. «Там, за дверью, свет стоял столбом сильный и плотный. Почти как вода. Вошли». Дверь, конечно, исчезла, как будто растворилась за их спинами. Внутри был яркий солнечный день. Не раннее утро, начало лета. Стеной стояли большие южные деревья. И не как попало, а в осмысленном порядке. Новенькая поняла, что и здесь есть какая-то простая формула их взаиморасположения, угадав которую, поймешь сообщение, заключенное в них, и сообщение это они несут собой, в себе и для себя, но и для других оно тоже значительно. Это сообщение тоже заключалось в оттенках зеленого. От бледного, едва отслоившегося, от желтого до густого, торжественного, как хорал, со всеми мыслимыми переходами через цвет новорожденной травы, блекла серебряную зелень ивы, пронзительный опасный цвет болотной ряски, матовый, тростниковый, простодушно-магометанский и даже тот технологический зеленый, который встречается только в хозяйственных и строительных магазинах. Новенькая зажмурилась от наслаждения. «Как счастливы сейчас глаза!» — подумал бритоголовый, которому открывались иногда ощущения отдельных чужих органов. Теперь его собственные глаза ликовали и радость свою передавали всему телу. Молодая женщина, сидящая на корточках между двумя криптомериями, встала, увидев иудея, подошла к нему, и они крепко расцеловались. «Всех, буквально всех знает», — удивился бритоголовый. Они с новенькой стояли чуть поодаль, не мешая встрече. «Ландшафтная архитектура, о чем и мечтала. Последний курс я не успела окончить. Оставалось 2 экзамена и диплом. А здесь, видишь, всему научилась». Женщина погладила криптомерию, и та потерлась о ее ладонь, как хорошая кошка. «Эта парочка все ссорится между собой, никак не могут друг к другу приспособиться. Я их все примеряю». Лицо ее было привлекательным, хотя и грубоватым. Глубоко вмятая переносица, курносый нос, крупный рот, глаза же были большущие, серые, в двойной черной обводке, одна вокруг радужки, вторая из густых черных ресниц под широкими мужскими бровями. «Сейчас покажу вам», — обратилась она уже к бритоголовому и новенькой. «Катя меня зовут». Новенькая заметила, что на Кате мужская майка без рукавка, в каких выступают боксеры, и натягивалась эта майка большой молодой грудью. Многорядное коралловое ожерелье сплошь покрывало шею. Бритоголовый же увидел то, что именно покрывали веселенькие кораллы. Неряшливый прозекторский шов от самой надключичной ямки вниз. «У меня лучше всего с деревьями получается. На одном языке говорим». Катя указала на 2 отвернувшихся друг от друга дерева. «А эти криптомерии у меня любимцы. Может, вы помните, была такая дурацкая игра «Почта цветов». Желтый нарцисс к измене, красная роза к страстной любви, незабудка, верность до гроба». Она улыбнулась, показав неплотно подогнанные один к другому зубы. «Так вот, самое смешное, что все более или менее так и есть. Соответственно, этому и высаживать их надо, чтобы текст не нарушался. Садик-то этот для безымянных детей?» Бритоголовая и новенькая переглянулись. «Каких безымянных детей?» Иудей шел чуть сбоку, бормоча под нос. «Уж мог бы догадаться сам без подсказки. И твои там». Аллея из криптомерий вела вниз к воде. Воды не видно, но запах был, обещающий воду. Тот сильный запах, который за десятки километров чуют животные и несутся к водопою. Озеро было совсем небольшим, округлым и как будто слегка выпуклым. Его синяя вода была подвижной и искрилась. трудно смотреть, догадалась Катя. Я тоже первое время мучилась, пока глаза не привыкли. Надо смотреть как бы немного мимо, не в упор. Ну что, показать поближе?
Последний вопрос адресовался к Иудею. Он кивнул. Катя взошла на легкий мосток, дугой висевший над озером, легла на живот и опустила обе руки в воду.
Она поболтала немного руками, что-то тихо сказала и поднялась, держа в руках нечто. Как сперва показалось, стеклянное, оно искрилось.
Катя сунула этот слиток света, воды и голубизны в руки бритоголовому. Он принял это в сомкнутой ладони и прошептал: «Ребенок».
Никакого ребенка новенькая не видела. Иудей присел на мостке, заговорил торжественно, как на собрании.
Он родился совершенно здоровым, от здоровых и красивых родителей, и умер через неделю от родовой инфекции. Мальчик плакал, страдал. Его отец покинул свой дом, лучший дом в каменном городе, единственный деревянный дом, и всю неделю лежал на земле, не ел, не пил и молил Всевышнего, чтобы он сохранил ребенку жизнь. Но Всевышний на этот раз отвернулся от своего любимца. Нечего было прелюбодействовать с чужой женой, даже если у нее груди, как два ягненка, и волосы, как стадо коз, сходящие с горы Галаадской, и так далее. Да еще и мужа этой красотки на верную смерть послал, чтобы завладеть еще одной, когда и своих баб предостаточно. Ну?
Нет, не знаю, — покачал головой бритоголовый.
Ну, здравствуйте. Этот младенец умер, можно сказать, по-вашему, некрещеным. Потом эта пара произвела еще одного младенца. Тот выжил. Звали его Соломон.
Бритоголовый засмеялся. Откуда ты знаешь? Ты же Библию сроду не читал.
Читал я. Только я тогда ничего не вычитал. Но я, понимаешь, еврей. А евреям Библию за так дали. Она в нас растворена, а мы в ней, даже если это нам не нравится, и даже если это не нравится вам. Поэтому, когда мне ее предъявили в один ответственный момент, оказалось, что я и она одно. Несмотря на то, что второго такого идиота, эгоиста и ничтожества мир не видывал.
Иудей улыбался, склонившись над искрящимся шаром. Теперь настало время бормотать бритоголовому. «Друг ты мой, да что ж ты говоришь? Он, старший брат царя Соломона, воздвигшего первый храм в Иерусалиме 2700 лет. Но у него нет времени, у него только состояние», заметила Катя, о которой забыли.
«Хорошо, пусть так. А другие кто?»
Бритоголовый передал в руки Кате искрящийся шар. Она дошла до середины мостка, встала на колени и, выгнувшись по кошачьей, опустила загадочное существо в садок младенцев. Потом махнула рукой, приглашая всех на мостик. Озеро было полно, просто кипело от шаров, прозрачных, голубоватых. Новенькая вспомнила про длинный картонный ящик, в котором хранились рождественские елочные игрушки ее детства, и среди них завернутые, каждый в отдельную бумажку, самые любимые шары.
«Ну, конечно! Все правильно!» — заволновалась новенькая.
что именно правильно, она не смогла бы объяснить. Здесь и нерожденные, абортированные, иногда они дозревают и опять восходят, — деловито объяснила Катя. Он, кстати, совершенно дозревший. И она сунула руку, пытаясь выудить нечто, что явно не хотело быть выуженным. «Мы же с тобой философией хорошо пошарили», — начал было иудей, но предоголовый его перебил. «Нет-нет, я больше историей интересовался». «Да ладно! Помнишь лейбницевские монады? Очень близко, надо признать. И блаженный Августин догадывался. Ну, про каббалистов я и не говорю. Они, надо отдать им должное, при всей невыносимости их метода, много накопали». Он вдруг хмыкнул. «Что там ваш Федор Михайлович насчет слезинки ребенка говорил? Всевышнему замечание делал, что гуманизма в нем мало». А новенькая глаз не могла отвести от Кати. Та выудила совершенно прозрачный шар размером с большой апельсин, подула на него, уложила на ладони и замерла. Шар чуть качнулся, слегка дернулся, начал было неуверенное движение вверх, но как будто испугавшись чего-то, снова приник к ладони. «Боится маленький», — со счастливой улыбкой сказала Катя. «Им сейчас страшно очень. Трудиться идут. Кто на подвиг, кто на подлость. Но этот очень хороший». «А есть плохие?» — изумилась новенькая. Катя вздохнула. «Да все разные. Есть напуганные, травмированные. А чем больше страху они натерпелись, тем больше от них будет зла». Звучало это убедительно, тем более, что у новенькой опять возникло ощущение, что она об этом что-то и сама знает. «Возьми-ка его», — сказал иудей бритоголовому. Бритоголовый почувствовал, что и сам очень хочет подержать в руках это существо. Он накрыл ладонью шар, прижавшийся к Катиной руке. Катя повернула ладонь так, что шар плотно лег в руку бритоголовому. По весу, по ощущению живого тепла, беспокойства и доверчивости, это был ребенок. И, несомненно, мальчик. «Ну, благослови», — сказал иудей. «Это не по моей части, это по вашей, по еврейской. Я про это ничего не знаю», — улыбнулся бритоголовый, но не иудею, а запечатанному в шаре существу, обещающему стать младенцем. «Он тебе не чужой. Да и мне. А не хочешь благословлять? Не надо. Просто пожелай ему, чтобы он стал хорошим врачом». «Это да», — легко согласился бритоголовый. «Пусть будет». Шар легко оторвался от ладони и, как пузырек воздуха в воде, поплыл вверх, покуда не достиг какой-то невидимой преграды, возле которой замедлился, уперся в нее, с усилием пробил и исчез, оставив после себя звук лопнувшей пленки и унося в сердцевине своего существа воспоминания о преодолении границы раздела двух сред.